Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошедшей неделе завершилось самое дорогое кремлевское пиар-мероприятие 2012 года. Для того, чтобы президент России Владимир Путин смог 2 дня пообщаться с представителями тихоокеанских государств и покрасоваться на фоне новостроек острова Русский, было истрачено более 20 миллиардов долларов. Власти России говорят, что половина ушла на газопровод, большая часть остального на инфраструктурные объекты Владивостока. В необходимости возведения многих из них, правда, есть сомнения. Но даже официальная сумма истраченного на сам прием гостей – 6,6 миллиарда рублей, примерно 220 миллионов долларов, почти в 8 раз больше потраченного в США на саммит в Сиэтле. Расточительство российской власти вновь привлекло внимание к проблемам Дальнего Востока и к тем механизмам, которые власти предполагают использовать для развития региона. В этом разбирался специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, побывавший во Владивостоке и в Хабаровске.
Очень коротко, робкое лето. Почему же ты к нам так жесток? Отогреть дай нам души и сердце суровый и Дальний Восток.
В конце августа, начале сентября, возникло стойкое ощущение, что Дальний Восток стал для российских властей даже не нашинским, а совсем уж родным и близким. Государственные телеканалы во всех деталях показывали, как открывались один за другим сооруженные к саммиту АТС во Владивостоке мосты, автотрассы и кампус университета. Еще до окончания освоения бюджетных траншей на встречу Путина с лидерами стран Тихоокеанского региона начали активно обсуждать новый план власти по эксплуатации дальневосточных территорий, идею грандиозной госкорпорации. Ранее в различных стратегических программах развития Сибири и Дальнего Востока в виде всякого рода бумажек никогда недостатка не было, но в данном случае затевалось явно что-то серьезное. Своя версия того, что, собственно, значили нынешние дискуссии, есть у директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Павла Минакера.
Такое впечатление, что в воздухе разлита какая-то истерика. Вдруг опять узнали, что, оказывается, у страны есть Дальний Восток. То ли потому, что решили АТС провести во Владивостоке, оказалось, что проводить-то негде в этой деревне и вообще на Дальнем Востоке. И вдруг это стало шоком. Как это так? У нас есть целый Дальний Восток, а АТС провести негде. Надо специально строить чуть ли не отдельный город для этого. Может, это оказало такое сильное влияние на умы? На самом деле, вот моя версия другая. После 2000 года, когда интенсивно начали эксплуатировать рентные возможности по экспорту сырья из России на внешние рынки, и это дало основное, вот то виртуальное богатство, которое, как нам кажется, в наших руках, и которое мы долгое время направо-налево разбрасывали. Вот после 2000 года оказалось, что этот поток финансовый, который хлынул в страну, вот эти нефтедоллары, это все, что у нас есть в нашем распоряжении. По большому счету, у страны не удалось. Востока. И это нужно тщательно лелеять и тщательно сохранять. Для того, чтобы все время наращивать этот поток, нужно, чтобы рынки, на которых реализуется эта продукция, вот эти нефтегазовые прелести наши, все время расширялись. Потому что цены до бесконечности не растут, значит, единственная возможность увеличивать физический поток ресурса. Основной рынок – Европа. Но рынок в Европе, во-первых, он сложен, он конкурентен, во-вторых, он по объемам уже, в общем-то, забит. Там больших приростов получить невозможно. Существует сложности с приростом запасов в стране. Где-то к середине нулевых годов оказалось, что основные новые запасы – это либо крайний север, либо это Дальний Восток. Ну, Дальний Восток, Восточная Сибирь. Сошлось сразу 2 обстоятельства. Во-первых, новый стратегический рынок. Новым стратегическим рынком является рынок Восточной Азии. Другого нет в мире сейчас. Второе. Прирост запасов-то может обеспечить тоже в основном восточный фланг страны. Там Иркутская область, Якутия, Сахалин, может в перспективе там Охотоморский шельф. Вроде и восточноазиатский рынок. И здесь же близко от него находятся новые перспективы. Ресурсные возможности, ну, как бы все сходится. Пошла труба, как будущий транзитный поток. К этому подключилось еще и то, что и рынок металла, и рынок угля, в значительной степени рынок леса, не дальневосточного, а в основном восточно-сибирского, это тоже рынки, которые сместились в Азию. Для всего этого, для этого мощного экспортного потока, который, в общем-то, с самим Дальним Востоком связан очень мало. Но для него же нужна инфраструктура, нужно выйти на этот рынок. Выйти можно только через Дальний Восток. Отсюда, как мне кажется, вот это акцентированное внимание, акцентированные инвестиции в так называемое развитие Дальнего Востока. В действительности это, конечно, инфраструктурное развитие экспортного сектора страны. То есть для крупных корпораций нужна инфраструктура, нужны опорные базы, нужны транспортные пути, нужна, в конце концов, политическая стабильность, предсказуемость. И вот это, как мне кажется, является реальной экономической платформой вот этого самого интереса. Все остальное мне представляется такой общественно-политической завесой.
В выступлениях на Владивостокском форуме Владимир Путин провозглашал идею торгово-инвестиционной либерализации и делал акцент на том, что наступает новая эпоха, в которой на фоне мирового экономического кризиса и ожидаемого очередного заката Европы страны АТР будут впереди планеты всей. А Россия, которая, как выясняется, развивает свои дальневосточные территории, готова, говорит Путин, стать тихой гаванью.
Главное это то, что АТР, как макрорегион, несмотря на известные сложности в глобальной и мировой экономике, все последние 20 лет развивается самыми быстрыми темпами. Именно сейчас жизненно важно наводить мосты между различными регионами мира. Наше единое экономическое пространство освобождено от внутренних таможенных и прочих формальностей. И, конечно, в этой связи открывает бизнесу Тихоокеанского региона прямой путь не только в экономике наших стран, но и инфраструктурно-транспортном смысле и обеспечит наиболее оптимальные пути взаимодействия с Евросоюзом.
Проект по созданию госкорпорации, которая должна заниматься развитием Восточной Сибири и Дальнего Востока, а взамен получит беспрецедентные права и льготы, представил в конце января этого года тогдашний глава МЧС Сергей Шойгу в ходе встречи с занимавшим тогда пост премьера Владимиром Путиным. Вокруг идеи Шойгу разгорелась дискуссия. Новую госкорпорацию называли бюджетным пылесосом, указывали на то, что у проекта нет более-менее четко очерченных сроков существования и внятных критериев эффективности, забил тревогу Минфин. Выводить из-под действия налогового кодекса едва ли не 60% территории России – абсурд. Бывший вице-премьер Алексей Кудрин заявил, что глазам своим не поверил, увидев внесенный Минэкономразвития на согласование в другие министерства готовый законопроект. В документе и правда было много удивительного. Задачей госкорпорации стало бы привлечение не только государственных, но и частных инвестиций в освоение территории Сибири и Дальнего Востока, а также эффективное использование природных ресурсов. Она смогла бы вводить упрощенный порядок допуска к пользованию лесами и недрами, регулировать градостроительную деятельность. Федеральные и региональные органы власти не смогли бы вмешиваться в работу госкорпорации. Предполагалось, что отчитывалась бы она только перед президентом и счетной палатой. Президент же назначал бы и увольнял членов наблюдательного совета госкорпорации и ее руководителя. Кто-то даже углядел в идее госкорпорации благодатную почву для сепаратизма. Если бы она была реализована в первоначальном виде, в руках ее руководителей оказались бы громадные ресурсы и возможности.
В разгар споров о Сибирско-Дальневосточной корпорации 4 апреля кандидатура Сергея Шойгу была предложена партией «Единая Россия» на должность губернатора Московской области. И сегодня автор идеи госкорпорации занимается развитием Подмосковья. В российской прессе высказывались предположения о том, что где в Кремле и около кремлевских кругах развернулась подковерная борьба за лакомый кусок. Претендентами на роль главного по развитию Сибири и Дальнего Востока назывались Борис Грызлов и Игорь Сечин. Но в конце июня постановлением российского правительства создается отдельное министерство по развитию Дальнего Востока – Минвостокразвитие. На это новое государственное ведомство была возложена та же задача – реализация реализация приоритетных инвестиционных проектов. В правительственном документе, как и в концепции госкорпорации, было немало белых пятен, и, наверное, поэтому в нем специально оговаривалось, что министерство в течение 3-4 месяцев должно подготовить список целевых программ, которые и будет курировать, а затем уточнит круг своих полномочий. Об идее госкорпорации пресса замолчала. Минвостокразвития возглавил, сохранив за собой пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, Виктор Ишаев. Вот что рассказал журналистам о первых шагах в новой должности сам бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев.
Я не принимал участия в создании министерства. Было принято руководителями государства, и то, что поручено мне, но есть такая вот обязанность. У меня уже 3 года опыта работы полпреда, ну и небольшой опыт работы губернатором, 18 лет. Конечно, работы колоссально возросло, и живу практически в самолете. Но появляется по-хорошему возможность что-то в жизни сделать для людей. Процессы формирования всегда сложны. Если говорить с точки касается материальной базы, в Москве выделено здание, здесь будет работать около 50 человек, в основном это будет сводный департамент, который будет работать с министерствами и ведомствами более плотно, поскольку остальные наездами. И остальные там люди порядка 200-220 человек будут работать в Хабаровске, активно будут работать и по координации усилий по реализации программ. Там тоже здание временно мы взяли, дальше смотрим приобретение или может быть даже строительство нового здания, вопросы решаются. Здание достаточно солидное, фасад тоже должен быть в порядке, если мы хотим чего-то представлять. Если вы обратили внимание, министерство создается не по территории Дальнего Востока, не по регионам Дальнего Востока, не по управлению процессами на Дальнем Востоке, а министерство создается по развитию Дальнего Востока. Исходя из этого, мы строим свою политику. Было утверждено первое положение, которое всех немножко смутило. Оно было такое, весьма-весьма сужено. Положение было принято то, где не требовалось изменения законодательства. Какие-то полномочия, если передают на министерство ведомства другие, это требует внесения изменений за законодательные все акты. Все засмущались, что а как же там, что можно, что нельзя. Все нормально. Все основные задачи министерства, они определены в указе. Сейчас мы вносим, и уже проговорили с министерством и с рядом, где-то будут какие-то вопросы сложные, где-то будет более проще. Мы никогда не претендовали, не наставили на том, чтобы что-то распределять, что-то перераспределять, чего-то давать, не давать. Это министерство развития должно все согласовывать, что касается Дальнего Востока. Должно все контролировать и принимать решения, если идет не так. В Дальний Восток вложено достаточно много средств, но они распыляются. Какие есть сегодня программы? Есть федеральные госпрограммы, есть ФЦП, есть отраслевые программы, есть программы корпораций мощнейшие, Транснефть, Газпром, там, Роснефть и прочие. Авиаторы там вкладывают деньги, угольщики, железнодорожники вкладывают серьезные деньги, но ни единого целого не представляют. Вот в чем самое главное. Мы рассчитываем, что действительно до 15-го года еще придет 3,3 триллиона рублей. Мы рассчитываем, что до 2018 года придет еще 9 триллионов рублей. Но опять они начинают решать какие-то системы локальные. Нужно все-таки сделать действительно опережающее развитие инфраструктуры, которое создаст условия для прихода инвестиций и российских, и внешних, и как-то будет дальше развивать эту территорию. Первое. Госпрограмма до 2025 года развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Она должна быть передана министерству. То есть раньше, как называлось, функции заказчик-координатор, сегодня немножко, это чуть шире даже, чем заказчик-координатор. Кто-то хочет, значит, там делить нефть, пожалуйста, делите. Кто-то хочет делить рыбу, мы должны этот вопрос контролировать, потому что вот делят сегодня золото, мы не возражаем. Приходим, мощная компания. Сколько обладаете, значит, запасами золота? Да вот немного, 2400 тонн. А сколько добываете в год? 3,6 тонны. Это что за лицензия выданная такая? Я посчитал и говорю, вы в год нам не додаете 120 миллиардов рублей. Вот сегодня рыбный комплекс. Он дает во всех налогах 26 миллиардов рублей. Много это или мало? Правительство дает преференции на 27 миллиардов рублей в эту отрасль. 40% только преференции идет на модернизацию и приобретение новых технологий. Остальных денег кто не знает. Это там не надо наводить порядок? Вот эти вопросы мы должны отслеживать, контролировать и вмешиваться.
Директор Дальневосточного научно-исследовательского института рынка, доктор экономических наук Вадим Заусаев, с которым я беседовал в Хабаровске, создание нового министерства приветствует.
Создание министерства по Дальнему Востоку – это совершенно правильное решение. Мы об этом лет 10 уже говорим. По-видимому, Ишаев эту идею провел. Дальний Восток, в общем-то, для России имеет не сугубо экономическое в данный момент значение, а геостратегическое. Я даже ввел такое понятие «геостратегическая экономика», когда превалировать должны не коммерческие интересы, прибыль, что мы, в общем-то, за время рыночной экономики имели, и то, что имеем сегодня на Дальнем Востоке. Подход сугубо на коммерческих принципах, он оборачивается для Дальнего Востока тем, что с Дальнего Востока уехало 1 800 000 человек. Это последствия сугубо коммерциализации экономики. Я далек от мысли критиковать принципы, идею коммерциализации, коль мы встали на рельсы рыночной экономики, но для Дальнего Востока, в условиях его геостратегического положения, в условиях соседства с быстро развивающимся Китаем, я прежде всего подчеркиваю, Китаем, который нуждается в колоссальных природных ресурсах, и сегодня мы это уже ощущаем по лесным ресурсам, ведь практически 70-80% всей древесины идет сегодня в Китай. Для дальневосточных лесных ресурсов Китай превращается в черную дыру. Дальний Восток без России ноль, а Россия без Дальнего Востока богатырь, ноги которого в мешке. В принципе, решение это правильное. Те функции, которые на него возложены, координация, государственные программы, лоббирование, без сомнений, интересов Дальнего Востока, причем геостратегические интересы. Я хочу сказать, что Ишаев, как полпред, конечно, преследует стратегические интересы, российские интересы. Второй сейчас шаг – передать ему те функции, которые необходимы для Дальнего Востока, а в последующем, и, может быть, даже расширить эти функции.
Совсем иное, нежели у Вадима Заусаева отношение к новому ведомству, у директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Павла Минакера.
Вот министерство мне совсем непонятно. Не то, что я говорю, что это плохо или хорошо, я говорю, что мне непонятно. И я сильно буду изумлен, если Медведев или Путин, или какие-нибудь творцы этой идеи, ну не сами же они ерунду-то придумали, кто-то же советовал, кто-то обосновывал, что они могли бы дать внятное объяснение, от чего они хотели. Хотя явно чего-то хотели. Явно какая-то комбинация там явно есть. Но она ни к развитию Дальнего Востока, ни тем более к экономике самой по себе, как к функционирующей системе, она не имеет ни малейшего отношения. Для этого достаточно посмотреть не на слова, не на намерения, а на два документа. Первый документ – распоряжение правительства о полномочиях этого министерства и его функциях, более пустого и бессмысленного документа я в своей практике не видел. Вот для науки это любимые слова. Координация, ну и дальше добавляется любимое слово нашей властной вертикали. Контроль. Все понятно. Это пустое место. Посмотрите на второй документ. Состав руководящих органов этого министерства. Для нас это вполне конкретные, реальные люди со своими, как говорят сейчас по-ученому, компетенциями, со своей историей и со своим отношением к тому, что мы привыкли называть развитием, там, экономикой и так далее.
Раз министерство в Хабаровске, возглавили его люди с края, ну, наверное, значит, в экономике края до этого, ну, какие-то подходы были найдены.
Короткий ответ нет. Точно так же, как на вопрос о том, а почему создали министерство? Короткий ответ – неизвестно. Более логичным было бы упразднение существовавшего и существующего пока института полномочного представительства президента, как тоже бессмысленного органа. Казалось бы, если вы создаете министерство, ну зачем вам тогда этот орган? Или если у вас этот орган есть, а он тоже имеет функции только лишь исключительно координационные и контрольные, вы создаете теперь уже правительственный орган, это орган администрации президента, вы создаете орган правительства, целое министерство. Вы создаете два органа с одинаковыми функциями. Это некая комбинация, которая может быть понятна творцам этой комбинации, но эта комбинация явно является комбинацией политико-кадровой. Это не комбинация экономико-управленческая или финансово-экономическая.
Сторонники создания Минвостокразвития ссылаются на зарубежные аналоги, но подобные аргументы академика Павла Минакера не убеждают.
Международный опыт, в нем можно найти все. Поэтому любой человек, который задался задачей обосновать свою какую-то специфическую позицию, он там обязательно что-нибудь найдет. При этом он вам не будет объяснять, чем занимается Министерство Северных Территорий в Канаде, и он вам не объяснит, чем занималось Министерство по делам Хоккайдо. У них совершенно определенные, строгие функции, которых абсолютно нет и не предвидится в случае Министерства по развитию Дальнего Востока. Вот когда мне говорят Министерство управления северными территориями в Канаде, я понимаю, что такое северные территории в Канаде. Когда мне говорят «Министерство по развитию Дальнего Востока», меня подмывает сразу спросить: «Вы кроме карты Дальнего Востока что-нибудь знаете про Дальний Восток?» Ничего, судя по всему. Но даже карта, если это правильная карта, если бы они хотя бы посмотрели на эту карту, они бы увидели, что она состоит из трех сегментов. Арктический сегмент – один Дальний Восток. Там вообще нет никакой экономики и никогда не будет. Северный сегмент – это другой Дальний Восток. И по условиям другой, и по экономике другой. И узкая вот эта полоса на юге Дальнего Востока – это третий Дальний Восток. Это разные типы экономик. Точно так же Сибирь. Тут возникают сплошные проблемы. Ведь когда создавали Министерство регионального развития, его ведь создавали с благой целью. Как раз вот эти вот все территориальные различия учитывать, выявлять сильные точки территориальные, поддерживать эти точки, находить механизмы разумные вот этой территориальной организации. Но вместо этого это министерство тоже свели какой-то такой, знаете, странной деятельности по разработке непрерывных стратегий развития чего-то. Ну, стратегий-то много. В каждом дворе сейчас есть стратегия, толку с этого. Теперь в одном из федеральных округов создается Министерство по развитию Дальнего Востока. А куда делось Министерство экономического развития с его мощным территориальным департаментом? А куда девать теперь губернаторов? Непонятно. Они как вписываются в эту систему? С октября месяца начнут избирать губернаторов. Ну ладно, они были все назначены, и можно было вызвать в Кремль и сказать: так, значит, вот ты теперь подчиняешься Ишаеву, что он тебе скажет по экономике, то и делай. Ну, ему деваться некуда. Кремль сказал, а то сработай с ним. А сейчас они будут выбраны. Если в Москве кто-то не знает Виктора Ивановича Ишаева, ну, многие это на самом деле не знают, то мы-то его здесь хорошо знаем. Это чревато не просто конфликтом, а конфликтом смертоубийственным с точки зрения, конечно, дела. А учитывая, что Ишаев при всей своей почти 20-летней практике на посту губернатора, он так и не понял, чем отличается экономика от техпромфинплана завода. Он как был директором завода, он остался. И то, что сейчас он назначил своими замами бригадира бригады сварщиков на своем заводе, в хоккей играет вместе с ним, замечательно. Заместителем министра своего личного помощника в аппарате полномочного представителя, который ему там речи писал. У каждого своя компетенция есть. Поэтому если бы еще мне сказали, что вы знаете, вот мы создаем министерство, потому что существует на какой-то период совершенно четкие, ясные, понятные государственные задачи. Понятно. Вы хотите управлять, вам нужно свое министерство, вы его создаете. Задачи сложные и так далее. И мы подбираем специально профессионалов. Но когда я смотрю на коллегию Министерства по Дальнему Востоку, ну это же странно все.
Это было мнение академика Павла Минакера.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев, побывавший во Владивостоке и Хабаровске, продолжит свой рассказ о планах российских властей после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Переговоры о месте проведения оппозиционного марша миллионов 15 сентября пройдут в мэрии Москвы 11 сентября. Об этом сообщил координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, организаторы настаивают на проведении акции в пределах Садового кольца. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает несправедливым приговор трем участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на 2 года лишения свободы за так называемый панк-молебен Богородицы Путина «Прогони» в московском храме Христа Спасителя. В интервью швейцарской газете Горбачев заявил, что дело Pussy Riot, с которым нужно было разбираться тактично, ввергло страну в совершенно несоразмерную ситуацию. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рекомендовала Палате рассмотреть вопрос о лишении заместителя руководителя фракции «Справедливой России» Геннадия Гудкова депутатского мандата. Мосгорсуд сегодня отказался обязать следствие вернуть телеведущей Ксении Собчак крупную сумму денег, изъятую у нее в ходе обысков в июне. Сирийские правозащитники, базирующиеся в Британии, утверждают, что в городе Алеппо повстанцы казнили без суда около 20 военнослужащих правительственных сил. В интернете интернете были распространены кадры, на которых, как утверждается, была запечатлена эта расправа. Глава Международного агентства по атомной энергии Юки Ямано призвал Иран незамедлительно допустить инспекторов на военный объект в Парчине. Именно там, по предположениям экспертов МАГАТЭ, несколько лет назад могли производить испытательные ядерные взрывы в рамках тайных попыток создать ядерное оружие. Афганские талибы заявили сегодня о намерении похитить или убить 27-летнего британского принца Гарри, прибывшего на службу в Афганистан на прошлой неделе. Не менее 20 человек погибли, около 20 были ранены сегодня в результате взрыва на севере Афганистана.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Скандальный по расточительству российских властей саммит АТЭС завершен. Механизмы, которые власти России предполагают использовать для развития Дальнего Востока, изучает специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Согласно постановлению правительства, под крылом Минвосток-развития 9 дальневосточных регионов. Это, между прочим, около 37% территории России. И почти сразу же появились желающие пополнить этот список. Сперва депутаты Законодательного собрания Забайкальского края направили обращение президенту Владимиру Путину с просьбой распространить полномочия Минвосток-развития на территорию Забайкалья. А глава Бурятии письмо схожего содержания адресовал премьеру Дмитрию Медведеву. После некоторой паузы подобное же пожелание высказало руководство Иркутской области. И тут вдруг в июле идея Сибирской дальневосточной корпорации возвращается в центр общественного внимания. Сперва заместитель председателя Совета Федерации, бывший президент Якутии Вячеслав Штыров, затрагивает тему Дальнего Востока и заявляет, цитата, «Если не будет соответствующих магнитов, никакой бизнес не пойдет в эти регионы. Речь идет об изменении налогового законодательства, создании особых экономических зон. Необходимо вернуться к обсуждаемому ранее созданию госкорпораций». Газета «Коммерсант» в июле же пишет о том, что дочерняя компания Внешэкономбанка, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона, направила в правительство свои предложения по созданию специального института развития. Слово «госкорпорация» в этих предложениях не было, но речь шла о специальном законе, регулирующем условия инвестирования проектов на сибирско-дальневосточных территориях. Академик Павел Минакер был, по всей видимости, прав, говоря о какой-то политически-кадровой комбинации Кремля. И министерство учредили, и от идеи новой Ост-Индской компании не отказались. Так, видимо, в путинском политбюро понимают систему сдержек и противовесов. К идее госкорпорации на Дальнем Востоке и в Сибири отношение разное. У заместителя председателя комитета по бюджету и налогам Законодательной думы Хабаровского края коммуниста Леонида Голуба оно однозначно негативное.
Прежде всего, по опыту работающих государственных корпораций, я бы не сказал, что они эффективны и показывают хорошие результаты. И самый лучший пример – это нанокорпорация. По дальневосточной корпорации совершенно непонятно, как будет формироваться уставной капитал этой корпорации. Что объединять частный и добавлять государственный, я не думаю, что она будет эффективна и даст что-то для развития Дальнего Востока.
Иркутск называют столицей Восточной Сибири. И в этом богатом сырьевыми ресурсами регионе внимательно следят за полемикой вокруг госкорпорации и Минвостокразвития. Председатель комитета по законодательству о природопользовании Законодательного собрания Иркутской области Юрий Фалечек от энтузиазма далек.
На мое отношение к дееспособности этого министерства, в общем, довольно невысокое. Не верю в то, что заявленные цели с помощью такого инструмента управления можно будет реализовать. Без особого правового режима, налогового режима, привлечение крупномасштабных инвестиций, в том числе структурных инвестиций, инфраструктурных, на территорию Сибири представляется маловероятным. Но формирование особого статуса Сибири с уникальным налоговым режимом и законодательством на самом деле рвет страну. С другой стороны, действующие предприятия в этот новый налоговый законодательный режим вряд ли попадут. А отсюда появляется трещина между новыми проектами и предприятиями промышленными действующими. Появляются две категории людей, аборигены и вновь прибывающие, которых надо особым образом как-то вовлекать, стимулировать их переселение в Сибирь. Это тоже зона конфликтов, которая вряд ли возможна в наших реалиях. Подобные модели реализовать вряд ли удастся. Я скорее пессимист по отношению к созданию корпораций, фондов или особого статуса министерства, которое, по сути дела, чем-то мне напоминает советские совнархозы от 60-х годов. Но тогда совнархозы — это была общая практика. И страна была структурирована под совнархозы. А сегодня наличие одной страны с одними правилами в европейской части и другой страны с другими правилами в азиатской части, в Сибири в частности, но это скорее путь к, может быть, даже к развалу государств.
А вот мнение лидера незарегистрированной общественной организации «Областническая альтернатива Сибири», редактора иркутской газеты «День Сибири» Михаила Кулехова.
Москва расписалась в том, что она никаким образом не может решить проблему Восточной Сибири и Дальнего Востока. Никаким. Государство российское расписалось в том, что оно недееспособно в данном вопросе. Существует две параллельно разные московские структуры, две, в общем-то, взаимоисключающие линии. Это линия президента госкорпорации, это линия правительства Министерства Сибири и Дальнего Востока. Мы имеем дело с противостоянием условно-президентской и условно-правительственной группировки. В этой в идее корпорации экстерриториальность, заложенная сразу изначально, что они не будут считаться с местными органами власти, для них там будут свои законы, там свои порядки. Я вот подбирал параллели, то ли это компания Будзонова зальет на заре британского колониализма, то есть это вот такой уже открытый, не маскируемый ничем колониализм, безо всяких там этих самых отсылов к российскому идеалу, к федерализму. Разумеется, если они на это пойдут, и если они это реализуют, мы уже сможем уже говорить, что колониализм окончательно сбросил маску, то мы уже колония официально совершенно не прикрыта, значит, мы все наши решения уже строим не как часть там единого государства, а уже просто как колония, и мы полностью попадаем под постановление ООН о колониальных зависимых народов, значит, вообще определение. Разумеется, это упрощает нам задачу. Корпорация, она настолько же сепаратистская, сколько сепаратистская остинская компания, которая заграбила Индию и вывозила индийское богатство. Индия от этого лучше не стала, Индия подняла восстание, значит, восстание сипаев. Вот в этом смысле аналогия прослеживается.
Есть в Сибири и на Дальнем Востоке и приверженцы идеи госкорпорации. Вот точка зрения директора Центра стратегического прогнозирования и программ развития Красноярского государственного педагогического университета Юрия Москвича. Он призывает не пугаться всего того странного и непривычного, что в идее сибирско-дальневосточной госкорпорации содержится.
Строго говоря, успешно развитые страны являются ненормальными по сравнению с обычными нормальными странами, поскольку когда-то они совершили некий процесс социальной, управленческой или экономической мутации. И в этом смысле самопостановка этой идеи привлекает. Может быть, это та ненормальность, которая ведет Россию в число успешных и продвинутых стран. Я думаю, побеждает в новом конкурентном соревновании как раз те страны, которые будут принимать очень необычные, очень непохожие на прежние решения и заявленная концепция госкорпорации с очень большим количеством нового. Мне кажется, это очень нормальный подход. Другое дело, как политически будет воспринято это идеи разными группами. Ведь речь идет о потрясающе больших деньгах. У нас очень много больших регионов России, которые жаждут получить от федерального правительства социальную поддержку. Если говорить серьезно об истории развития России, то все этапы модернизации – это были этапы совместной модернизации России и других заинтересованных стран. И в этом смысле идея госкорпорации, госкомпании – это совместное развитие Сибири и Дальнего Востока как для благополучия всей России, так и для позитивного вклада в экономику мира на протяжении какого-то времени. Тогда и процедуры должны более жестко контролироваться теми иностранными компаниями, теми государствами, которые станут партнерами России по развитию Сибири и Дальнего Востока. Это должен быть общий успех. Если мы договариваемся делать совместный проект, то тогда должны быть совместные процедуры, правовые, экономические, совместный обмен опытом, совместный труд. И мне кажется, что это может вывести Россию на новый виток позитивный. Модернизации, я бы сказал, третьей модернизации России, особое место может занять город Красноярск. Я, к сожалению, встречу усеченный, совершенно типичный советский или российский проект госкомпании или госкорпорации ситуации, которые фактически выровняют вроде бы шансы всех, но выровняв шансы всех, мы не получим развитие всей России через развитие активной части семьи.
Директор Центра стратегического прогнозирования и программ развития Красноярского государственного педагогического университета Юрий Москвич надеется, что госкорпорация будет базироваться в Красноярске. А вот приморский политолог Петр Ханас уверен, что место этой структуры в обновленном к саммиту АТЭС Владивостоке.
Есть Министерство регионального развития, есть Министерство развития Дальнего Востока, но, как это ни странно, эти два института не являются институтами развития. То есть нужен институт развития. И абсолютно ясно и понятно, что это должен быть институт, независимый от государства, работающий прежде всего с частным бизнесом. Потому что нужно привлекать инвестиции для развития территории. Инвестиции, возможно, не только российские, но и зарубежные. И создавать привлекательную зону для бизнеса на Дальнем Востоке, поскольку есть целый ряд национальных угроз, связанных с оттоком населения, трудовой экспансией, с иностранной экспансией на Дальний Восток. Корпорация выглядит как институт развития. Если это независимый, если это, возможно, с каким-то участием государства, но не финансовым участием, создание нормативно-правовой базы и четких гарантий для иностранных инвесторов. Вот в этом должно быть участие государства. На первом этапе создания корпорации рассматривался вопрос о необходимости центра этой корпорации в Приморском крае, в городе Владивостоке. Понятно, что многомиллиардные вложения федерального бюджета под саммит форума АТЭС, создание благоприятной инфраструктуры, выходы к морю создают некую такую привлекательную ситуацию для иностранных инвесторов.
У директора Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Павла Минакера отношение к идее госкорпорации сложное.
Относительно корпорации есть две вещи. Вот с самого начала, которые чисто в финансово-экономическом аспекте, они видны сразу. Первое – это экстерриториальность крупного бизнеса. То есть идея заключается в том, что вот есть крупные ресурсы. Почему появился Дальний Восток и Байкальский регион? Потому что сам по себе Дальний Восток – это весьма сомнительная территория с точки зрения таких крупных массированных природных ресурсов, интересных для внешнего рынка. А вот Байкальский регион, да еще если туда приложить Красноярский край, не дай бог, вот это уже лакомый кусок. Если создать такую корпорацию с облегченными условиями доступа к этим ресурсам, то есть передать ей практически все это, фактически это приватизация общенародного достояния в виде недр. То, что сейчас конституционно принадлежит народу, де-факто передается крупному бизнесу, то есть облегченный доступ к рентному доходу. Второе, за этим. Что такое госкорпорация? Госкорпорация – это форма, которая предусматривает возможность, не автоматическую, но предусматривается такая возможность, последующего акционирования, то есть перевода в частную собственность. Пусть она виртуальная, эта возможность. Перевод на частные рельсы – это реально. Но есть еще одна вещь в форме госкорпорации, не столь однозначная, которая заставляет, во всяком случае, размышлять. Не с кондачка размазывать все это по асфальту, дескать, все вы воры. Эта возможность тоже имеет виртуальный характер, как и первая возможность, о которой я сказал, акционирование. Но можно постараться там искать рациональное зерно. Вот в министерстве, в создании Министерства развития Дальнего Востока, я не могу найти рационального зерна. Это как в знаменитой поговорке китайской, все равно, что искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет. А вот с корпорацией это тоже поиски черной кошки и тоже в темной комнате, но предполагая, что там она может быть. Вот что это за черная кошка, с моей точки зрения? Вот мы только что говорили, что главная беда с точки зрения вот региона, потому что начинаем мы действительно с того, что надо развивать регион, а потом говорим, а что мы делаем для этого? А делаем мы для этого, значит, магистральные пути для крупного бизнеса, который идет сквозь регион. Регион – это же, в конце концов, не просто географические координаты, это не просто фамилии губернаторов и председателей законодательных собраний, они меняются. Это люди, которые здесь живут. Это сообщество. Проблема для него заключается в том, что оно не понимает и оно не видит никакого смысла вот в этой бурной деятельности по строительству там мостов, дорог, того, сего. Так вот, обратно к корпорации. Почему так происходит? Мы уже сказали, нет механизма, который бы устанавливал стабильные, справедливые с точки зрения местного вот, общества пропорции распределения рентного дохода. Может быть, это, опять же, такое очень сильное предположение. Может быть, в случае корпорации вот тот самый механизм установления этих рациональных пропорций распределения рентного дохода за счет месторождений нефти, газа, алмазов, платины, урана, леса, рыбы и так далее. Это все то, что войдет в этот пул корпораций. Бизнес сам создаст среду. Без всякой Москвы, без всякого Пекина. Он сам создает свою среду, в том числе социальную. Нужно понимать, что уже давно канули в лету те времена, когда развитие шло по лекалам Газплана советского. Когда Газплан решал, где построить трикотажную фабрику, которая выпускает немереное количество колготок, где построить там колбасный комбинат, где построить отель и все такое прочее. Есть рациональное зерно, просто надо, чтобы оно не было потеряно при создании подобной корпорации. Ну а если корпорация создается только лишь для того, чтобы сделать доступ к рентному ресурсу экстерриториальным и дать возможность впоследствии крупному бизнесу и сращенному с этим крупным бизнесом государственной системе стать фактическими владельцами того, что сейчас де юре принадлежит всему населению, ну тогда, что ж, тогда плохо.
В логике тех, кто сегодня в Кремле и на Старой площади определяет очередные задачи развития Сибири и Дальнего Востока, разобраться нелегко. Когда надо обосновать создание особого министерства, они говорят, что им мешают догмы либерализма. С другой стороны, им очень хочется создать что-то такое внебюджетное, чтобы сверхприбыль могла использоваться вне бюджетного контроля и не было излишних социальных обязательств. Своеобразную формулу зависимости повседневной жизни дальневосточников от кремлевских инициатив вывел заместитель главного редактора газеты «Хабаровский экспресс» Андрей Мирмович.
Чем больше вкладывается сюда средств, тем беднее живет Дальний Восток, простой дальневосточник. Людям, по большому счету, глубоко плевать. Глубоко на все эти разборки.
Самый канун саммита АТЭС во Владивостоке зампред правительства России Игорь Шувалов расставил точки над «и», заявив, цитата, «У нас есть дочка Внешэкономбанка, специально созданный фонд для проектов, которые будут осуществляться в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Мы сейчас в правительстве формируем перечень проектов, по которым бы эта структура смогла работать», сказал первый вице-премьер. Таким образом, кремлевский кастинг, похоже, выиграл Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Источники финансирования инвестпроектов еще не определены, сказал Игорь Шувалов, а он член наблюдательного совета Внешэкономбанка. Может быть, задействуем средства Фонда национального благосостояния. Это еще одна цитата. Для привлечения инвестиций на Дальний Восток Внешэкономбанк, пишут ведомости, предлагает государству использовать финансовый рычаг объемом почти в 2 триллиона рублей. Но деньги, уверяют в ВЭБе, возвратные. При этом в банке признают, что и такая схема несет в себе риски для бюджета. Поэтому нужна страховка за счет средств резервного фонда до 30% от его объема, то есть 586 миллиардов рублей. А у Игоря Шувалова стойкая репутация лоббиста, начавшихся еще в эпоху губернатора Дарькина гигантских строек, частично превратившихся в недострой. В Приморье до сих пор ищут неведомо куда девшиеся в ходе подготовки к саммиту АТЭС деньги. Приморские журналисты дотошно сверяют, что было в планах, за что отчитались на бумаге, а какие работы реально выполнены. Цифры разнятся. По подсчетам газеты «Народное вече» украдено 600 миллионов рублей. У журналистов «Арсеньевских вестей» получилось 500 миллионов. Ну, а истина где-то рядом. Дирижировать громадными финансовыми потоками, ну, конечно, в интересах развития Дальнего Востока, первому вице-премьеру и на паях с супругой, почти что миллиардеру, не привыкать. В итоговой декларации саммита во Владивостоке говорится: «Мы, лидеры АТЭС, вновь подтверждаем свою приверженность борьбе с коррупцией, а также обеспечению принципов транспарентности и ответственности в наших экономиках». В декларации также подчеркивается взаимная решимость расследовать коррупционные правонарушения, а также лишать коррумпированных госслужащих доступа к доходам от преступной деятельности. Этот документ подписал и Владимир Путин. На прием гостей саммита выделили 6,5 миллиардов рублей. Это годовая пенсия 60 тысяч пенсионеров. Публику порадовали фейерверком за 250 миллионов рублей. Пустил деньги на ветер, выделив средства на пиротехническое шоу, премьер-министр Дмитрий Медведев.
С востока дальнего, 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 далеко до солнышка. С востока дальнего, 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 далеко до луны.
У микрофона Михаил Соколов. Вы слушали специальный репортаж Виталия Камышева. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Поговорим о российской оппозиции, предназначенной на 15 сентября протестной акции «Марш миллионов». На заседании в Москве 10 сентября Комитета гражданских инициатив во главе с Алексеем Кудриным бывший вице-премьер и министр финансов прочитал довольно длинный текст, суть которого в таких фразах.
Мы можем даже отметить репрессивный характер действий властей, прежде всего направленных против оппозиции. Закон во многих случаях применяется избирательно. Продолжается давление на прессу. До сих пор у обновленной власти отсутствуют стратегии действий, обеспеченные реальными ресурсами. Пока не ясно, как будут решаться главные злободневные проблемы. Прямого ответа и обсуждения по ключевым вопросам мы еще не имеем. Мы не политическая партия. Мы взаимодействуем на профессиональной основе с различными политическими силами. Для меня ясно, что новая консолидированная сила, выражающая часть демократически настроенных людей, желающих работать в современной рыночной экономике, должна сформироваться. И, конечно, на следующих парламентских выборах в нашей стране хотелось бы, чтобы такая сила прошла в парламент, достойно представляла интересы этой группы граждан. Желательно, чтобы такая сила была осознана не менее чем за 1.5-2 года до парламентских выборов.
Сейчас бывший вице-премьер оппонирует официальному проекту пенсионной реформы. Алексей Кудрин во время нынешнего срока Владимира Путина предлагает оппозиции заниматься разными вполне полезными малыми делами в регионах и дожидаться следующих думских выборов. Комитет гражданских инициатив, в который входят и действующие государственные чиновники, все более начинает напоминать институт современного развития, 3 года выпуская пар, уговаривавший интеллигенцию поверить в медведевские реформы и сошедший к декабрю с политической сцены России. Против участники круглого стола 12 декабря одобрили заявление задачи гражданского демократического движения в условиях общественно-политического кризиса в стране. В мероприятии участвовали представители партии «Яблоко», Республиканской партии «Народной свободы», Лиги избирателей, гражданских и неправительственных организаций. Участники заседания констатировали, что Россия переживает глубокий общественно-политический кризис, раскол общества. При этом власти превратили политическую реформу в ее имитацию, прибегают к разжиганию конфликтов и разворачивают политические репрессии. Экс-премьер России Михаил Касьянов призвал сторонников реформ к консолидации.
Массовый протест – это тот механизм, который власть слышит. Уже есть подтверждение этому. Объявление под давлением общественного мнения в декабре готовности к изменениям в виде политической реформы – это уже подтверждение того, что власть именно готова к такому развитию, если есть такой уровень давления, который она считает для себя опасным.
Зампред партии «Яблоко» Сергей Иваненко подчеркнул, что оппозиция должна активно участвовать в выборах и расширять свои ряды.
У нас в России, насколько я знаю, власть никогда не проигрывала, ее никогда не побеждала никакая революция. Она всегда саморазрушалась. Именно этот процесс мы наблюдаем. На самом деле главный вопрос, кто предложит обществу альтернативу, внятную политическую, экономическую, организационную, кадровую. Категорически согласен с тем, что раскол общества – это главная проблема, это катастрофа. И категорически не согласен с тем, что мы должны встать в позицию, что все те, кто работают, я не знаю, в администрации какого-нибудь района, это уже путинисты, это уже враги и так далее. Надо бороться за тех людей, которые сегодня находятся во властной системе, и добиваться там влияния, уважения и формирования широкой базы.
Депутат Государственной Думы России Геннадий Гудков, которого власти грозят лишить полномочий, призвал оппозицию сплотиться.
Я призываю всю оппозицию забыть о распрях, забыть о каких-то взаимных претензиях, забыть о пикировании, которое совершенно абсолютно не нужно сегодня никому, кроме Вячеслава Володина и его товарищей в Кремле. Мы обязаны признать те выборы, которые сегодня организовал наши новые лидеры, ну, в основном число молодежи, в сети. Я предлагаю расширить этот комитет протестных действий, создать объединенный комитет оппозиции России, в который должны войти представители политических сил. Либо у России нет иного пути, кроме как революционного, и мы знаем, чем это бывает оборачиваться, хотя это не включается в истории такой путь. Или второй путь – это консенсус, пусть плохой, но гражданский мир, и мы должны с вами четко определиться. Если мы с вами идем по первому пути, то, конечно, с властью, как сказал один из выступающих, нечего договариваться, надо формировать силы, которые способны будут это сделать. Мне кажется, что пока революционная ситуация пока еще нет. Ну, пока еще нет. Она может возникнуть через год, полтора-два. Значит, пока на сегодняшний день наиболее вероятным является эволюционный путь, который предусматривает мощное давление на власть через мирные акции протеста, через давление, в том числе и таких круглых столов, и действия политических партий и сил. Нужно понудить власть к началу переговорного процесса.
Сопредседатель Республиканской партии Народной Свободы Владимир Рыжков сделал прогноз на осень.
Наступает осень, и она будет очень тяжелой для всех нас. Вступают в силу репрессивное законодательство о митингах и демонстрациях, продолжаются уголовные дела. И сейчас очень важно дать наш ответ, что мы за мирный эволюционный путь выхода из общественного и политического кризиса, что механизмом является круглый стол, мирная смена власти, возможно, только если будет максимально широкая коалиция, включающая парламентские партии, оппозиционные, протестное движение.
Участники круглого стола 12 декабря подчеркнули, что прекращение репрессий и освобождение политических заключенных должно быть предварительным условием начала переговоров Кремля и оппозиции. Все участники круглого стола поддержали массовую акцию протеста «Марш миллионов», назначенную на 15 сентября. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 17 сентября вместе с политологом Александром Кыневым обсуждаем ход региональных выборов. Продюсер Валерий Пройдаков, автор и ведущий Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Геннис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парад знаменосцев, несущих флаги 166 стран.
Кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя...
Мы считаем, что очень важно защищать права
либералы
человека.
Либералы хотят сохранить тот же режим, только без
Путина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.